Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Израильские войска вошли на территорию Южного Ливана. Число жертв цунами на Яве продолжает расти. На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции Роснефти. Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз группировки «Хизбаллах». В перестрелках погибли двое военнослужащих. Экстремисты вновь обстреляли из Ливана израильский город Хайфа, сообщается об одном легкораненом. Сегодня же израильские военные при поддержке бронетехники вошли в центральные районы сектора Газа. В перестрелках убиты по меньшей мере 6 боевиков. 5 израильских солдат получили ранения. О целях операции не сообщается. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки «Хизбаллах». Буш не исключил, что Сирия хочет воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить военное присутствие в Ливане.
Все мы против гибели невинных людей. Однако, с другой стороны, мы должны признать, что причиной сложившейся ситуации стали действия группировки «Хизбаллах». И эта проблема должна быть решена. Мировому сообществу необходимо принять меры и дать понять Сирии, что она должна отказаться от поддержки «Хизбаллах». По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Сказал Джордж Буш. Год назад под давлением мирового сообщества Дамаск вывел войска и силы безопасности из Ливана. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. На Кипр прибыл корабль с иностранцами, эвакуированными из Ливана, рассказывает одна из пассажирок, гражданка Великобритании.
Все время, пока я была там, в Ливане, мы находились под бомбежкой. Она начиналась и кончалась, и сразу опять начиналась. Мы думали, пройдут несколько дней, и все прекратится. Но становилось хуже и хуже. Авиаудары не останавливались, они были постоянными.
Это была гражданка Великобритании, эвакуированная из Ливана. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местный житель.
Это просто жизненно необходимо иметь систему заблаговременного предупреждения о цунами. При такой системе эвакуация из опасной зоны проходит намного быстрее. А так все думали, когда началось, что подводные толчки мелкие и не вызовут серьезных последствий.
Сказал житель района, пострадавшего от цунами. На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции компании «Роснефть». Суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Юганскнефтегаз» было конфисковано и незаконно, как считает ЮКОС, продано «Роснефти».
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде возле здания технологического университета утром был подорван заминированный автомобиль. Вскоре после этого на том же месте взорвались еще две бомбы. В общей сложности погибли 5 человек, до 20 получили ранения. В городе Киркук взрывное устройство сработало у входа в кафе. Убиты 4 человека, ранены 16. По данным ООН, в Ираке только за последние 2 месяца в результате нападений и терактов погибли около 6 тысяч мирных жителей. В провинции Гельмент на юге Афганистана силы коалиции выбили отряд талибов из города Гармсер. Подробности операции не сообщаются. Во вторник под контроль властей был возвращен другой населенный пункт в той же провинции захваченный боевиками в воскресенье. Бои заставили местных жителей покинуть регион. Вот что сообщила представитель Международной организации по проблемам миграции.
На настоящий момент не менее 4000 человек, по предварительным оценкам, сорвались с насиженных мест. Наша организация в сотрудничестве с деревенскими старейшинами пытается как-то устроить их, снабдив палатками и продуктами.
Это была представитель гуманитарной организации, занимающейся проблемами мигрантов. В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадова и двое правозащитников Анна Курбан Аманкылычев и Сапардурды Хаджиев. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. Крайнюю озабоченность в связи с этим выразили в совместном заявлении Международная амнистия, организация Human Rights Watch и Репортеры без границ, Международная Хельсинская Федерация и Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. По данным следствия, когда в прошлом году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, обвиняемые ввели четырем престарелым больным смертельную дозу медикаментов, посчитав, что они в любом случае не перенесут эвакуации из затопленного города. В Нидерландах отменена знаменитая четырехдневная пешая прогулка, в которой обычно принимают участие тысячи приезжих. Такое случилось впервые за 90 лет истории этих прогулок, после того, как в первый же день жертвами небывалой жары стали два человека. Сегодня в Нидерландах плюс 36 градусов по Цельсию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила редактор отдела новостей Русской службы «Радио Свобода» Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Казаки в Ростовской области пытаются ограничить приезд мигрантов из республик Северного Кавказа. Израильские войска проводят наземную операцию на юге Ливана против экстремистов из группировки «Хизбалла». Друзья покойного губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова учредили фонд его имени. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Ростовской области казаки потребовали от властей принять меры по ограничению расселения мигрантов, прибывающих в регион из республик Северного Кавказа. Атаманы так называемого Всевеликого войска Донского заявляют, что, цитирую, «приезжие не вписываются в традиционный житейский уклад региона». Над темой сегодня работал мой коллега-корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Казаки Ростовской области обратились к местным властям с предложением решать вопросы регулирования миграционных процессов с участием казацкого войска. Такое заявление атаманы сделали на сходе в Старочеркасске. Резкие высказывания в адрес мигрантов из национальных республик Северного Кавказа последовали после конфликта местной молодежи с приезжими. В небольшом городке Сальск, что на юго-востоке Ростовской области, у ресторана «Разгуляй» произошла массовая драка. Один человек погиб, несколько доставлены в больницы с различными увечьями. Журналист независимой газеты Александр Шаповалов, рассказавший об этом, считает, что власти закрывают глаза на проблему взаимоотношений местного населения и переселенцев.
Эта тема очень актуальна, особенно в последние годы, тем более, что власти на нее, как правило, закрывают глаза, называя все случавшиеся до этого конфликты бытовыми. Как бы единственное, кто называет вещи своими именами, остаются казаки. Были уже неоднократные инциденты на востоке Ростовской области, в частности, в Дубовском районе, в Заветинском районе, в том же городе Сальске, который находится южнее Ростова. Казаки в качестве таких кардинальных мер предлагали решение несколько законодательных инициатив. Прежде всего, перенять опыт Краснодарского и Ставропольского краев, где уже были приняты довольно жесткие мелиорационные законы. Но, во-первых, они требовали введения регулярной регистрации для иногородних, то есть тестирования их на знание российских законов, ограничения срока их пребывания в регионе и выдворения даже за незначительные правонарушения.
Однако, по мнению экспертов, казакам вряд ли удастся добиться принятия законов о регулировании миграционных процессов в области. Казачество так и не стало реальной политической силой на юге России, говорит главный редактор информагентства «Регнум» Константин Казенин.
В целом 90-е годы были периодом такого первоначального и, может быть, несколько, я бы сказал, наивного расцвета казачества, расцвета казачества на юге России, в частности на Северном Кавказе, когда действительно были ожидания того, что казаки станут самостоятельной политической силой. Я бы сказал, что в данный момент можно с уверенностью констатировать, что они таковой не стали. Кое-где им удалось, ну, чтобы вписаться в некий местный политический ландшафт, но опять же не они создают там повестку дня.
Среди казаков в Ростовской области нет единого мнения по вопросу о проблеме мигрантов. Радикальная часть казачества предлагает выселять приезжих, цитирую пункт обращения губернатору, не вписывающихся в традиционный житейский уклад данного населенного пункта. С таким подходом не согласен атаман Международного союза общественных объединений Всевеликого войска Донского Николай Казицын.
Обращение, то, что обратились к губернатору, так сказать, казаки, проводимые 8 числа в Старочеркасске мероприятие, вы знаете, оно больше нанесло сегодня негатива, чем позитива. Вот. Потому что там не только этот был вопрос поднят, а там были проведены незаконные, правомерные действия в отношении Старочеркасского музея. Вот. Принято было решение выпороть советника президента, героя России, генерала Трошева. Понимаете, это выпиющие факты со стороны администрации. Люди, которые отвечают за стабильность в регионе, а она получается наоборот. Вот. А то, что, допустим, произошло в Сальске, да, сегодня есть такая тенденция почва национализма. Вот, она есть, но нужна постоянная профилактика.
Несмотря на раскол среди атаманов, местное население видит в них единственную силу, способную изменить нынешнее положение вещей. Межэтническое напряжение в регионе растет, и дальнейшее противостояние, если не предпринять срочных мер, неизбежно приведет к дальнейшей эскалации, считает корреспондент независимой газеты Александр Шаповалов.
Если дальше на это закрывать глаза, это может все перерасти в довольно серьезную проблему. Был уже, например, инцидент в прошлом году, когда казаки объявили войско в поход, и там, кажется, около 200 казаков со всей области приехали в один населенный пункт на востоке области, чтобы заступиться за местного атамана, у которого местные же чеченцы изнасиловали дочку. Казаки тогда выступали за выселение чеченской семьи, но конфликт, опять же, удалось замять.
Атаман Международного союза общественных объединений Всевеликого войска Донского предлагает свой рецепт решения проблемы.
Я в корне не согласен. Я еще раз повторяю, что чтобы не было таких инцидентов, нужна постоянная профилактика работы с людьми. Вот. При главах администрации районов, городов должны созданы быть смешанные комиссии. Вот. От разных диаспор, в том числе от коренного населения, для того, чтобы работать постоянно. Когда молодежь, и не только молодежь, не занята ничем, нет работы, эти инциденты будут постоянно происходить. На пьяном уровне бытовом, на национальном, на разном, на все, что можно придумать, понимаете или нет? Поэтому, чтобы этого не случалось, нужна постоянная профилактика.
Оппоненты Николая Казицына предлагают губернатору провести по всей области референдумы о целесообразности пребывания мигрантов. Специалист по вопросам казачества, главный редактор информационного агентства «Регнум» Константин Казенин считает, что добиться атаманам от властей какого-либо решения будет непросто. Слишком сильны противоречия внутри казачества.
Были попытки единения казаков, так сказать, сверху, когда, особенно, кстати, в Ростовской области, когда инициатива исходила от губернаторов, но это единение, формальное единение, оно действительно не превратило конкретно, если говорить, Ростовской области казаков в какую-то активную политическую силу. Не было для всех русских регионов Кавказа и Юга России, по крайней мере, до сих пор не сформулировано таких задач, которые бы русское население всех этих регионов восприняло как свои общие задачи. Ну, скажем, вот, да, действительно, в Ростовской области, в Краснодарском крае, там так или иначе актуален мигрантский вопрос. Можно говорить что угодно о преувеличенности этой проблемы. Тем не менее, эта проблема совершенно реально существует. Да, и ее не придумали политики. Это проблема, с которой, ну, действительно, хочешь не хочешь, сталкивается коренное местное население. Никуда это не деться с другой стороны.
Так считает Константин Казенин, главный редактор информационного агентства «Регнум». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает Организация Объединенных Наций. В Москву сегодня будут отправлены около 250 россиян, эвакуированных из Ливана. В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио Свобода» и двое правозащитников. В Багдаде около здания технологического университета подорван заминированный автомобиль. Вскоре после этого на том же месте взорвались еще две бомбы. В общей сложности погибли по меньшей мере 5 человек, до 20 получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет ее итоговый выпуск, который сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы. Число жертв цунами на острове Ява исчисляется сотнями. Почему все-таки туристы не боятся опасных мест для отдыха? На Ближнем Востоке пока без перемен к лучшему. Как проходит эвакуация иностранных граждан из Ливана? Кремль учит молодежь бороться с фашизмом и армейской дедовщиной. Пойдут ли впрок активистам движения «Наши» президентские уроки? Еще одна сегодняшняя тема. Власти Сербии обнародовали детальный план поисков Ратка Младича. Когда же будет схвачен опальный генерал? Напомню, что эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» другой мой коллега Андрей Бабицкий. Он подготовил для нас обзор публикаций в международной печати. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Немецкая «Франкфурт Альгемайн» о поручении правительству Грузии изгнать российских миротворцев из страны, которое вчера дал грузинский парламент. Во вторник грузинский парламент поручил правительству приостановить так называемый миротворческий процесс в Абхазии и Южной Осетии. Для достижения этой цели следует расторгнуть международные соглашения, а также вывести с обеих территорий миротворческие силы Российской Федерации. По наказу парламентариев грузинское правительство должно разработать новую концепцию по поддержанию мира в обоих регионах и привлечь к этому процессу мировое сообщество. В Тбилиси под этим подразумевают размещение на обеих территориях международного контингента под эгиды ООН. В решении грузинского парламента указано на то, что в последнее время военный потенциал Южной Осетии и Абхазии вырос. Ни о какой демилитаризации нет и речи, а одновременно увеличилось количество преступлений, совершаемых террористами и саботажниками. Безопасность мирных жителей находится под угрозой, предпринимаются попытки сделать результаты этнических чисток необратимыми. Права человека постоянно нарушаются. Грузинские парламентарии возлагают вину за эти беспорядки на российских миротворцев. Москва четко дала понять, что она не думает выводить свои войска, и в свою очередь в ответ на соответствующие меры грузинской стороны пригрозила проведением в обеих провинциях референдумов, чтобы обеспечить Южной Осетии и Абхазии возможность реализовать их право на самоопределение. Руководство Южной Осетии хочет, чтобы эта республика вошла в состав Российской Федерации, абхазская же настаивает на государственной независимости от Грузии. После принятия парламентом соответствующего постановления дело теперь за грузинским правительством, которое должно расторгнуть соглашение, создавшее правовое поле для действия миротворческих сил в их нынешнем формате. Конкретные сроки правительству не установлены.
Андрей, пишет ли еще что-нибудь международная пресса по поводу состоявшегося в Петербурге саммита «Большой восьмерки»?
Да, западная печать продолжает подводить итоги петербургского саммита, и Джереми Пейдж, лондонская «Таймс». Ухмылка на лице президента Путина, обычно таком спокойном, говорила сама за себя. Пусть на саммите группы восьми в Санкт-Петербурге не было сделано существенного продвижения по вопросам энергетической безопасности или разрешению кризисов вокруг Ирана, Северной Кореи и Ливана, для лидера Кремля ничто не могло умолить торжества от факта, что Россия снова стала одной из ведущих экономических держав. И геополитическим противовесом Западу. Неудивительно, что во время заключительной четвертой за три дня пресс-конференции по окончании саммита Путин выглядел таким довольным. На саммите Путину удалось не только избежать шквала критики за состояние демократии в России, но и поучить демократии самих Джорджа Буша и Тони Блэра. Тем не менее, английский журналист делает вывод: победа, одержанная Россией на саммите, временная. Россия не может подниматься вечно, по объему экономики она сравнительно мала, в мире занимает только 12 место, численность населения снижается на 70 тысяч человек в год и к 2050 году может составить половину нынешней. Российские вооруженные силы недофинансируются, у них проблемы с техникой. Ядерный арсенал России устарел.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Андрей, прошу вас.
Die Welt. Партия педофилов абсолютно законна. Нидерланды стали первой страной в Европе, в которой существует партия педофилов. Несмотря на то, что возникновение такой неоднозначной партии, пропагандирующей сексуальные отношения с несовершеннолетними и детскую порнографию, натолкнулось на массовую волну протестов и судебных исков, суд Гаги вынес следующее решение. Партия педофилов абсолютно законна, поскольку право на учреждение политической партии является одним из основных прав демократии.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. Московское время 16:21. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главной теме последних дней в мире. Это ситуация на Ближнем Востоке. В ответ на очередной обстрел Хайфа и других городов на севере Израиля, израильские войска начали наземную операцию на юге Ливана против боевиков экстремистской организации «Хизбаллах». Одновременно продолжаются активные посреднические усилия, направленные на деэскалацию нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В северных городах Израиля вновь звучат сирены, предупреждающие о ракетных атаках Хизбаллаха. В среду ракеты упали в ряде городов, включая Хайфу, Цфат и Нагорию. Вчера в Нагории погиб еще один житель, и таким образом потери Израиля составили 25 человек. По информации армии, ВВС Израиля за ночь атаковали около 20 целей на территории Ливана. Вчера командование объявило, подводя итоги за неделю, что израильские силы атаковали около 1000 целей в Ливане, в том числе 180 мест хранения ракет и 350 пусковых установок. Хизбаллах за это время выпустил по Израилю около 800 ракет. В силах безопасности полагают, что операция в Ливане изменила ситуацию в регионе, и Хизбаллах уже не сможет восстановить свой прежний военный потенциал. В Иерусалиме глава МИДа Ципи Ливни встречается с главой департамента ЕС по внешней политике Хабьером Саланой, а вчера в Иерусалиме прошла встреча Ливни с делегацией ООН во главе со специальным посланником Виджаем Намбиаром, посвященная военному кризису в регионе. По завершении встречи Терри Род Ларсен, ответственный за реализацию резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей разоружение Хизбаллаха, сообщил, что они будут вести переговоры и с ливанской стороной. «Как вы понимаете, я не могу поделиться с вами идеями, которые мы обсуждаем в Иерусалиме. Это может повредить процессу. Вскоре мы продолжим диалог с ливанской стороной». Ципи Ливни заявила, что солдаты, захваченные боевиками Хизбаллаха, должны быть освобождены безо всяких предварительных условий. Террористы должны твердо знать, что с помощью похищений не достигнут желаемого ни от Израиля, ни от международной общественности. Ливни заявила, что Израиль начинает политический процесс параллельно с военной операцией в Ливане. И подчеркнула, что конечным результатом должна стать реализация резолюции Совета Безопасности ООН 1559, согласно которой ливанское правительство еще 6 лет назад должно было разместить свои войска вдоль границы с Израилем после вывода его войск из Южного Ливана. Однако до последнего времени приграничные территории Ливана оставались под полным контролем боевиков, что позволило им разместить на границе около 1000 ракетных установок для обстрелов израильской территории. По мнению представителей Минобороны, Хизбуллах может ударить по городам центральной части страны, включая Тель-Авив, используя сирийские и иранские ракеты большей мощности, нежели те, что использовались против Израиля до сих пор. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16:24. Серьезный скандал разгорелся в Томске вокруг компании «Томские коммунальные системы». Антимонопольное управление по Томской области заявило, что городские коммунальные сети переданы в аренду компании ТКС незаконно, а областная прокуратура оспорила в суде договор между ТКС и мэрией Томска о передаче компании активов местного жилищно-коммунального хозяйства. Тему продолжит наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
О незаконной передаче муниципального имущества компании «Томские коммунальные системы» дочке РКС еще в феврале на заседании городской думы заявляла Счетная палата. Тогда у городских депутатов возник вопрос, а был ли конкурс. Аудитор Счетной палаты объяснить этого не смог. Как оказалось, конкурс проводился, но формально, потому что претендент на освоение бюджетных денег был только один – «Томские коммунальные системы». Теперь к Счетной палате присоединилось антимонопольное управление по Томской области. Оно тоже давно пытается выяснить, на каких основаниях городское имущество оказалось в аренде у частной компании «Томские коммунальные системы». Но получить какую-либо информацию практически невозможно. Алексей Сергеев, депутат Думы Томска.
Мы, городские депутаты, к сожалению, так и не смогли разобраться в ситуации с ТКС, потому что им это не позволили тем или иным способом. Это в некоторой степени на сегодняшний день не то, что государство в государстве, но это какая-то закрытая структура, которая отказывается в той или иной мере, значит, сотрудничать с депутатами. Ну, я думаю, что здесь, наверное, есть некие интересы, я думаю, что здесь есть некие договоренности, уровень которых выше, чем те пожелания, ту информацию, которую мы хотели получить. Ведь на самом деле мы бьемся лбом об стену. Дайте нам информацию. Может быть, на самом деле в ТКС все хорошо, может, на самом деле это там самая лучшая компания, но в конечном итоге все равно информация этой мы так и не получили.
25 бюджетных миллионов потрачены безрезультатно. Более 50 миллионов, предназначенных на капитальный ремонт томских сетей, использованы не по назначению. Многие траты не подтверждены документами. Все эти претензии предъявляют ТКС, депутаты Гордумы. Судя по отчету, компания занимается только перепродажей коммунальных услуг, а ремонтом и обслуживанием сетей почти не занимается. Владислав Левчугов, депутат Думы Томска.
Я считаю, что это маленько неправильно. И даже не в том плане, что именно не эта организация должна работать, а она неправильна в том плане, что если мы завели еще одного монополиста на нашей земле в городе Томске, то мы должны их были обставить какими-то условиями, которые бы гарантировали социальную составляющую, экономическую составляющую развития города. На сегодняшний момент, кроме договора аренды, у нас нет никаких соглашений с ТКС, хотя бы те, которые бы действительно их к чему-либо обязывали. И стоит, наверное, в этом направлении проводить работу и все-таки заставлять ТКС делать то, что нужно городу.
Сегодня городская администрация должна объяснить антимонопольному управлению, почему томские коммунальные системы в ближайшие 49 лет будут владеть муниципальной собственностью. Мэр Томска заявляет, что альтернативы ТКС на местном рынке просто нет, а потому нет и необходимости в открытом конкурсе. Александр Макаров, мэр Томска.
Сегодня сама система, томские коммунальные системы, она работает профессиональнее и лучше, чем работали до нее отдельные разрозненные предприятия. Просто сегодня идет попытка перевести стрелки. Есть попытки внедриться, есть попытки недобросовестной конкуренции, пользуясь своим властным полномочием, вытеснить томские коммунальные системы с этого рынка и самим на этом подгреть руки. Если томские коммунальные системы, вот особенно при последнем менеджменте, когда вот пришел Слободин сюда, начали работать нормально в рамках договорных отношений, если они наконец-то начали инвестиционные процессы, зачем мы будем рушить систему, которая сегодня работает на благо Томича? Я считаю, это просто неразумно.
Руководство томских коммунальных систем заявляет об исключительности своей компании на местном рынке и повторного официального конкурса не боится. Михаил Слободин, председатель Совета директоров томских коммунальных систем, уверен, что лучше их компании никто не сможет обслуживать коммунальное хозяйство Томска.
Мы столкнулись с такой ситуацией, что западные финансовые институты, институты и вообще банки как таковые достаточно настороженно относятся к такой ситуации, связанной с тем, что имущество было передано без конкурса. И мы под такую неконкурсную продажу, к сожалению, очень сложно привлечь очень долгосрочное, дешевое заемное финансирование для реализации инвестиционных проектов. С нашей точки зрения, тот задел, который мы сделали на рынке с точки зрения урегулирования задолженности, с точки зрения отстраивания системы управления, с точки зрения уже начала инвестиций, мы имеем очевидное конкурентное преимущество перед остальными потенциальными участниками этого процесса. И, честно говоря, мы не очень боимся конкуренции.
Так или иначе, Томской администрации в ближайшие дни предстоит опротестовать решение антимонопольного управления в суде и предоставить убедительные доводы, что лучше томских коммунальных систем обслуживать коммунальное хозяйство города сегодня никто не сможет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. А по ее окончании в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Мой коллега, обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов будет беседовать с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром об уроках краха СССР для современной России. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» с Егором Гайдаром в нашем эфире сегодня в 19 часов по московскому времени. Повтор вы сможете услышать завтра, 20 июля, в 4 часа утра. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз группировки Хизбаллах. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает Организация Объединенных Наций. До 100 тысяч человек вынуждены были оставить свои дома, спасаясь от израильских авиаударов. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио Свобода» Гулсапар Мурадова и двое правозащитников Наркубан и Сапартурдзи Хаджиев. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. В Багдаде около здания технологического университета сегодня был подорван заминированный автомобиль. Вскоре после этого на том же месте взорвались еще две бомбы. В общей сложности погибли 5 человек, до 20 получили ранения. В провинции Гельмент на юге Афганистана силы коалиции выбили отряд талибов из города Гармсер. Подробности операции не сообщаются. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. В американском городе Новый Орлеан, это штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 19 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
В марте 70-го года советские физики Сахаров и Турчин, историк Рой Медведев, написали письмо руководителям КПСС. Оно было оставлено без ответа, попало в сам издат и в том же году было опубликовано за рубежом. Письмо читает ведущий Александр Марков.
«Не лучше обстоит дело и в сфере научных и технических открытий. И здесь не видно возрастания нашей роли. Скорее наоборот. Мы бесконечно отстаем по вычислительной технике. Последнее особенно существенно, ибо внедрение электронно-вычислительных машин в народное хозяйство – явление решающей важности. Это явление справедливо получило название Второй промышленной революции. Между тем, мощность нашего парка вычислительных машин в сотни раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. А что касается использования электронно-вычислительной техники в народном хозяйстве, то здесь разрыв так велик, что его невозможно даже измерить. Мы просто живем в другой эпохе.
О гонениях на кибернетику рассказывает доктор технических наук Эрванд Балаян.
Конфликт советского руководства с кибернетикой начался, можно сказать, с момента появления этой науки. Это было уже после Второй мировой войны, когда американский ученый Норберт Винер объявил о создании новой науки, науки об управлении, кибернетики. Я не могу ручаться за достоверность того, что хочу сейчас сказать, но мне очень компетентные в этой области ученые, академики рассказывали, что Сталина очень возмутило сообщение о том, что в Соединенных Штатах удалось с помощью кибернетической машины перевести текст одной статьи с французского языка на английский. Да, сообщение о машине-переводчице опровергали ряд сталинских установок о языке. Понятие «машинный язык» Сталин счел нелепостью, выпадом империализма против его гениальных открытий в языкознании. Кибернетику отвергли, запретили, предали анафеме.
В конце 50-х кибернетика была реабилитирована, но только на словах. Эрванд Балаян о новом витке конфликта.
Сейчас конфликт между руководителями советской науки, идеологами, более того, между правителями Советского Союза и кибернетиками, стал особенно острым. Кибернетика доказала, что для управления такими огромными системами, как экономика Советского Союза, необходима основательная децентрализация этой экономики.
В программе «Наука и общество. Кибернетика в Советском Союзе». Радио «Свобода». 19 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Программа «Время свободы» продолжит выпуск новостей и науки. У микрофона Ольга Орлова.
В Манчестерском университете началось исследование телепатии с использованием специальной виртуальной среды. В экспериментах примут участие 50 пар близко знакомых людей. Добровольцев разместят в изолированных комнатах на разных этажах здания. С помощью компьютера они войдут в игровую виртуальную среду, надев интерактивные перчатки и очки. Один из пары должен выбрать предмет, например, зонт, телефон или футбольный мяч, сконцентрироваться на нем и активно с ним играть. Задача другого члена пары – увидеть предмет, с которым взаимодействует напарник. Виртуальная среда и схема эксперимента устроена так, чтобы исключить мошенничество. По утверждению исследователей, цель эксперимента состоит не в том, чтобы доказать или опровергнуть существование телепатии, а выработать метод, который соответствует научным принципам. Биологи Принстонского университета провели исследование дарвиновых вьюрков, обитающих на Галапагосских островах. Полтора века назад эти птицы натолкнули Чарльза Дарвина на идею биологической эволюции. Теперь, за очень короткий по эволюционным меркам период, 33 года, у одного из видов, Geospiza fortis, уменьшился размер клюва. Это произошло после распространения на острове конкурента, более крупного вьюрка, Geospiza magnirostis. Это заставило особи первого вида освоить новую пищу более мелкие семена. Работа американских ученых – одно из самых детальных исследований процесса эволюционных изменений в естественных условиях. В Массачусетском технологическом институте создали сеть из чувствительного оптоволокна, которая регистрирует направление, интенсивность и фазу световых волн без использования линз и других элементов оптических систем. Сеть легко меняет форму. Диаметр ее волокон составляет около миллиметра. Вся длина волокна светочувствительна, а точки пересечения волокон позволяют определять координаты регистрируемого светового потока. Разработчики продемонстрировали две формы сети в виде сферы или плоской двуслойной панели. Эти сети способны регистрировать форму и цвет находящихся перед ним объектов, подобно видеокамере. Разработку можно будет использовать вместо громоздких линз и светодетекторов в самых разных оптических устройствах.
Это был выпуск новостей и науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Друзья и коллеги бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе в прошлом году, учредили фонд его имени. Главная цель этого фонда – реализация планов, которые строил Евдокимов, будучи главой Алтайского региона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В Москве презентация фонда имени Михаила Евдокимова прошла только вчера, а зарегистрирован Министерством юстиции фонд был еще 1 июня. Согласно уставу, фонд создан в целях реализации духовных и жизненных идей Михаила Евдокимова. Его учредителями стали друзья и коллеги известного актера и губернатора Алтайского края, трагически погибшего летом прошлого года. Известные российские актеры и спортсмены, в том числе актеры Валерий Золотухин, Владимир Литвинов, певец Олег Митяев, двукратный чемпион зимних Олимпийских игр Сергей Макаров участвовали в презентации фонда в Москве. Согласно одному из положений устава, территорией деятельности фонда является не только Москва и Алтай, но и ряд других субъектов России, в которых будут созданы региональные отделения фонда. Уже известно, что они будут созданы в Новосибирске и Петербурге. О задачах фонда говорит председатель попечительского совета, народный артист России Александр Панкратов-Черный.
Довести до завершения, о чем он мечтал, особенно на родине, на Алтае, создать и открыть школу детского творчества. Потом большие-большие планы намечал Михаил, это по борьбе с детской наркоманией. На Алтае это сейчас очень большая серьезная проблема, потому что границу с Казахстаном все никак не могут закрыть. Мечтал создать даже целый центр.
В уставе фонда предусмотрены вопросы о развитии здравоохранения и борьбе с вирусными заболеваниями. Учредители фонда пока не имеют четкой программы, но намереваются исполнить все нереализованные планы Михаила Евдокимова. Кроме школы детского творчества, они планируют открыть спортивные центры и даже, может быть, театр. Продолжает Валерий Золотухин.
Задача сегодняшнего дня сказать о том, что мы созданы, что мы есть, что мы намерены работать. Жизнь Евдокимова была, в общем, благотворительность и добро.
Говорит президент фонда Владимир Литвинов.
Самое главное, лично для меня, это чтобы с именем Михаила Евдокимова было связано добрые и хорошие дела, которые делают наши.
Михаил Евдокимов погиб в результате аварии 7 августа 2005 года. Вместе с ним погибли также его водитель и охранник. Жена Галина Евдокимова получила серьезные травмы. Второй участник аварии, Олег Щербинский, поначалу был признан виновным в гибели губернатора. Однако после начавшихся выступлений и митингов по всей России приговор был пересмотрен, он был полностью оправдан. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Российская политическая элита органически не способна принять нормы жизни гражданского общества. Так начинается опубликованный на интернет-сайте «Газета.ру» аналитический материал Юрия Каргунюка под заголовком «Аристократы из людской».
Вчерашние секретари райкомов и горкомов, в 90-х подчеркивавшие свою прагматичность и нежелание играть в политические игры, ныне вернулись к привычному занятию, дружно пополнив структуры партии власти. Символично, например, что столичное отделение «Единой России» возглавляет бывший секретарь московского горкома КПСС Карабасов, в 80-х годах бдительно следивший за идейной чистотой подведомственного ему участка.
По мнению автора текста, их нежелание думать ни о собственной репутации, ни о том, что будет после того, как система рухнет, наводит на определенные умозаключения относительно причин столь поразительного пренебрежения всеми и всяческими приличиями. Ключ к разгадке кроется в происхождении этой элиты, почти сплошь чиновничьей, бюрократической.
И в России 19 века, и во Франции 17 века элита формировалась из дворян, господ, для которых понятие чести не было пустым звуком. Выработанный дворянством свод правил поведения впоследствии был воспринят и другими слоями общества, которые усвоили многие из феодальных предрассудков, чувство собственного достоинства, твердость убеждений и так далее. Чиновничество в этом плане очень сильно отличается как от господ, так и от подлого люда, приближаясь по психологии и мировоззрению к такой социальной прослойке, как дворня. Люди холопского звания, будучи выходцами из низших сословий, всегда ставили себя выше простолюдинов, одновременно не считая зазорным унижаться и присмыкаться перед господами. В отношениях между собой дворовые люди строго придерживались иерархии, к тем, кто стоял хотя бы на ступеньку ниже, относились как к простолюдинам, к тем, кто выше, как к господам. Нужно, чтобы гражданские отношения пропитали всю общественную ткань, прежде чем чиновники разного ранга начнут общаться друг с другом как субъекты, равноправные во всем, кроме дел службы, а не по принципу «ты начальник, я дурак» и наоборот. Так что, если в наши планы все еще входит построение гражданского общества, не следует ждать помощи со стороны нынешней политической элиты. Эта элита родом из людской. Единственное, на что она способна, навязывать обществу нравы в людской бытующие. Нравы дворовых слуг, наглых по отношению к простым людям и лебезящих перед господами. То, что последние у нас становятся таковыми не по праву наследства, а избираются всенародным голосованием, общей картины не меняет.
Сейчас же, по мере укрепления властной вертикали, бывшая дворня постепенно возвращается в людскую, интегрируясь в новую иерархию, принимая предполагаемые новые старые правила игры. Говорит Глеб Черкасов, редактор раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру».
Дело в том, что от нашей политической элиты часто ожидают того, что она сможет двинуть страну в сторону строительства гражданского общества, основ нормального государства. И часто в связи с этим вспоминают выражение, что в России есть власть тьмы и тьма власти. А на самом деле все не совсем так. Высшая бюрократия выращена у нас так же, как и, собственно, низовая бюрократия в особых условиях, своего рода людской. Люди, выращенные в таких условиях, органически не приемлют основу гражданского общества. Они, в принципе, не могут жить и работать по-другому. Именно поэтому, если гражданское общество хочет появиться, оно должно сделать это без посредства политической элиты. Заставить бюрократию принять свою правду.
Мнение Глеба Черкасова, редактора раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. В Москву будут отправлены около 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в Сирию. В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио «Свобода» и двое правозащитников. В Багдаде возле здания технологического университета утром был подорван заминированный автомобиль. Вскоре после этого на том же месте взорвались еще две бомбы. В общей сложности погибли 5 человек, до 20 получили ранения. В провинции Гельмент на юге Афганистана силы коалиции выбили отряд талибов из города Гармсер. Подробности операции не сообщаются. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. Не менее 200 человек числятся пропавшими без вести.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы. Экономическая панорама». Ее ведет обозреватель Иван Трифилов.
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи начали сегодня торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. С понедельника сделки с ее ценными бумагами проводит также и крупнейшая в стране фондовая биржа «Российская торговая система». Сегодня акции «Роснефти» торгуются на уровне, примерно соответствующем цене первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Тогда российским и зарубежным инвесторам было продано более 14% акций компании, почти за 10,5 миллиардов долларов. Между тем, эксперты не исключают, что цены на акции Роснефти, как и на бумаги других нефтяных компаний страны, в краткосрочной перспективе могут снижаться, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Мы впервые, наверное, наблюдаем такую ситуацию, и связано это с тем, что рынки почувствовали угрозу. Угроза заключается в том, что дефицит нефти, который сейчас становится все более очевидным, и, соответственно, высокая цена на нефть начинает угрожать вообще темпам роста экономического развития всего мира, мировой экономики. И рынки это чувствуют. Здесь Россия как бы не виновата в прямом смысле слова. Российский финансовый рынок находится в неплохом состоянии. Но глобальные факторы начинают играть существенную роль.
Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Причем июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался примерно в два раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. В правительстве считают, что дополнительный толчок к развитию национальной промышленности должны дать уже принятые решения об отмене или значительном снижении таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования, аналоги которого в стране не производятся. С такими оценками согласен и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Как заявил руководитель концерна Сергей Чемезов, переговоры по этой сделке практически завершены. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Российский альянс авиаперевозчиков Air Union подписал предварительное соглашение о приобретении в финансовый лизинг 15 региональных самолетов «Сухой Суперджет», которые сейчас разрабатываются компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с иностранными производителями авиатехники. Таким образом, он стал вторым после компании «Аэрофлот» покупателем новых российских самолетов. Генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов считает, что эти среднемагистральные лайнеры в перспективе способны конкурировать с лучшими иностранными аналогами.
Проект имеет реальные перспективы быть конкурентоспособным, поскольку он изначально концептуально создается, ориентируясь на реализацию на мировом рынке. Не то, что вот мы сделаем и внутри полетаем. Нет. Именно поэтому закладывается конструкторская идеология, такая, которая позволит ему быть востребованным на мировом рынке. И это та ниша, в которой мы вполне конкурентоспособны. Это ниша конкуренции с Embraer бразильским и Bombardier Канады.
Российские автомобильные компании «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» обсуждают возможность создания совместного предприятия по производству комплектующих, к участию в котором они планируют привлечь иностранных партнеров, сообщил агентству «Интерфакс» один из участников переговоров. В то же время окончательное решение об этом, по его словам, пока не принято. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин также говорил о том, что «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» заинтересованы в реализации некоторых совместных проектов.
«ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сегодня едины в мнении о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частное или государственное, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Но это не значит, что туда надо заталкивать, загонять палкой. Это будет происходить естественным путем. Я делаю некий прогноз на будущее. И почти не сомневаюсь, что он оправдан будет.
Экспорт нефти из России в январе-мае снизился на 1% по сравнению с показателем 5 месяцев 2005 года до 103 миллионов 200 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила чуть более 35%, а в экспорте товаров топливно-энергетического комплекса примерно 51,5%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 27,06. Евро сегодня стоит 33 рубля 87 копеек, курс на четверг 33,82. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве 16:53. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. Спрееров, молодых людей, которые в общественных местах обычно нелегально разрисовывают стены домов, вагонов, ларьков, общественное мнение не щадит. Спрееров автоматически причисляют к хулиганам и строго наказывают. Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Землина решила более внимательно посмотреть на жизнь словацких спрееров.
Для того, чтобы убедиться в существовании спрееров в Братиславе, достаточно пройтись по улицам. Многие остановки общественного транспорта, ларьки, промышленные здания, бетонные ограды раскрашены их рисунками. Иногда интересными, иногда бессмысленными, а иногда просто безвкусными. Однако полное буйство фантазии словацкие спрееры проявляют под мостами. Тут можно найти рисунки или, как говорят спрееры, граффити с разными настроениями, от сладковато-комиксового до явно агрессивного. Несмотря на то, что граффити как общественное явление появились в Нью-Йорке еще в 60-70-х годах прошлого столетия, в Словакии первые спреерские автографы были обнаружены 20 лет спустя. Накануне падения коммунизма в стране некоторые молодые люди решили заявить о себе таким образом. Некоторые эксперты считают граффити своеобразным протестом молодежи, которая выступает против конформизма в обществе. Своими посланиями спрееры указывают на болезни данного общественного строя в стране, считают специалисты. Эту точку зрения разделяют и сами спрееры, или, как их еще называют, райтеры. Эта система не в порядке, и я здесь для того, чтобы обратить на это внимание других. Обычный гражданин живет себе в этой системе и радуется, что у него есть что есть и где спать, и даже тот, кто тревожится из-за своего положения, молчит. Он ничего не делает для того, чтобы изменить систему. А мы стараемся показать, пусть только красками, что не все в этом обществе в порядке. Причиной протеста словацкие спрееры считают не только равнодушие, несправедливость и негуманность общества, но и нынешние порядки в культурной сфере, конкретнее в изобразительном искусстве. По мнению спрееров, многим талантливым молодым людям из-за бюрократии тяжело пробиться наверх, поэтому они и самореализуются именно в уличном искусстве. Для того, чтобы создать картину на бетонной стене, нужен талант, считает один из словацких спрееров. Пусть кто угодно за 30-40 минут попробует нарисовать цветную объемную картину со светотенью и хорошим чистым изображением. Такое не сможет сделать первый встречный. Это годы тренировок и тяжелой работы. Возможно, поэтому настоящие спрееры – это студенты вузов, гимназий и школ с изобразительным уклоном, которые не лишены чувства прекрасного. По их мнению, имидж им портят случайные люди, ради забавы и риска взявшие в руки баллончик с краской. Потому что по этическим законам серьезных спрееров никто из них не может оставить свой автограф на стенах костелов, церквей, исторических зданий, достопримечательностях, частных домах и на различных скульптурах. Это, по мнению спрееров, уже вандализм. Неотъемлемой частью жизни спрееров является риск, потому что их творчество преследуется законом. Более того, в Словакии с прошлого года, если ущерб, нанесенный уличным художником, превысит сумму в $200, его действия будут квалифицироваться как уголовное преступление, вплоть до 3 лет тюремного заключения. По мнению законодателей, это оправдано. Общий ущерб от действий спрееров ежегодно составляет миллионы словацких крон. Чтобы обезопасить себя от полиции, спреерам приходится продумывать тактику ночного налета, во время которого не последнюю роль исполняет так называемый ангел-хранитель, говорит один из них. Я своеобразная служба безопасности. Когда ребята рисуют, я стою на страже, слежу за появлением полицейских. Если надо, то всю нашу акцию снимаю на видеопленку или фотографирую. Я этакий земной ангел-хранитель. Рискую, но мне это нравится, очень нравится. В обществе бытует мнение, что все спрееры – наркоманы, бредовые идеи которых не понять добропорядочным людям. Однако ночные художники утверждают обратное. Аргументируют тем, что каждый из них должен иметь твердую руку, светлую голову и быстрые ноги по простой причине, чтобы убежать от полиции. Часто во время таких акций они всерьез рискуют жизнью. Некоторые молодые ребята погибают под колесами автомобилей и поездов. Иногда, когда нас застигнут полицейские, приходится убегать. Тогда не думаешь об опасности. Главное – скрыться, главное, чтобы тебя не поймали. И ты идешь напролом, как танк. По мнению некоторых словацких социологов, понятие «спрейер» неоднородно. Их творчество нельзя делить на плохое и хорошее, и его нужно не путать с вандализмом. Во всем этом властям не только Словакии, но и других стран Европы, где неконтролируемое спрейерское движение сейчас переживает бум, еще предстоит разобраться. Инна Земляная для радио «Свобода». Братислава.
Репортаж Инны Земляной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – пропрезидентское движение «Наше молодежное движение» начинает свой второй слет на Селигере. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.